Социология этнос с точки зрения структурной социологии. Вы, по-моему, почти все этносоциологию в прошлом году слушали. Поэтому здесь я совсем кратко говорю. Раз вы слушали этносоциологию, значит, тогда все детали я опускаю. И мы соотнесем вот эту модель, на которой основана этносоциология. Этнос, народ, государство, цивилизация, религия, нация, общество гражданское и, скажем так, глобальное общество. Мы рассмотрим это с точки зрения соотношения такой модели, как логос-мифос. Формула, соответствующая в этносоциологии, формула этноса – это мифос делить на мифос. Что это значит? В знаменателе, то есть в бессознательном, это миф, архаика, и точно такой же мифос в числителе. Логос появляется у нас при народе, в тот момент, когда возникает народ. Формула народа с точки зрения структурной социологии – логос делить на мифос. Вот здесь как раз при приходе от этноса к народу возникает само появление логоса, само понимание о трансцендентном разуме как автономизации диорнического начала. Все это мы разбирали. Дальше. Интересный переход от традиционного государства к государству современному в этносоциологии, которое порождает государство-нацию, этанасьон. Здесь возникает такой интересный момент, что здесь логос делить на мифос, который зачеркнут. Вот такая формула нации. Нация рассматривает свое устройство на логической, рациональной основе. С этим связана в этносоциологии модель конструктивизма, или иначе называемый модернизмом, представление о нации как неком искусственном объединении индивидуумов, необходимой для того, чтобы в рамках буржуазного государства упорядочить и рационализировать процессы. Но поэтому нация стремится основать саму себя на основании чисто рациональном. Нация — это понятие буржуазное, это все мы по этносоциологии разбирали. Но вот что значит зачеркнутый мифос? Это очень интересная вещь. Это значит, что в случае национального буржуазного рационального государства, государства модерна, у мифоса, то есть архаической составляющей, нет статуса. По сути дела, нация говорит, вот есть гражданство, есть рациональное устройство, и все в обществе должно быть рациональным. Это как раз связано с идеологией просвещения, эпохи люмьер, света, как высшая форма доминации логоса, который стремится очиститься от мифоса. Кстати, вы, по-моему, спрашивали, кого можно было в качестве автора этого соотношения логос-мифос взять, по-моему, на одном из первых заседаний, лекции, вернее. Я вот недавно обратил внимание на то, что считается, что такое уж прям четкое, строгое соотношение от мифоса к логосу, вот эту формулу, ввел Вернан. Она стала настолько само собой разумеющейся, Вернан, учитель Дериды, и Дерида много об этом говорит, переход от мифоса к логосу, как диахроническая модель. Она настолько стала само собой разумеющейся, я, по-моему, где-то явно 30-е, 20-е годы в германской литературе встречал ее, точно у кого не помню, но вот в франкоязычной литературе считается, что вот эта модель мифос-логос именно, от мифоса к логосу, ввел Вернан, а потом уже развил Рикер, именно в таком, Поль Рикер, в такой формуле, в структуралистской модели. Давайте обратим внимание, что значит зачеркнутый мифос. Зачеркнутый мифос — это означает, что логос нации не признает существование мифоса. То есть исходит из рациональной, целерациональной деятельности участников общества. А соответственно минимализирует или вообще отрицает иррациональные факторы в человеческом поведении. То есть общество заведомо строится на принципах рационализма. Рационализма правового, рационализма нормативного, рационализма социального. Пиком вот такого логоса, соответствующего нации, который тоже такая же формула сохраняется и в гражданском обществе, где находится у Канта, в идеологии Канта, где трансцендентальный рассудок, трансцендентальный разум, как логос, берется в качестве такого главного, единственного просто наличествующего элемента. Так, В гражданском обществе точно такая же доминация логоса, ну и, собственно говоря, абсолютизация этого принципа связана с обществом глобальным. Таким, на этой точке, да, этносоциология видит, рассматривает диахроническую модель, и поэтому можно сказать, что эти фазы этносоциологического усложнения общества представляют собой его демифологизацию. То есть мифа становится все меньше и меньше. Раньше он был в числителе знаменателя, потом он легитимно находится в знаменателе, в числитель появляется в логосе, а на определенном уровне, когда государство претендует, вернее, государство нации претендует на полную рационализацию, остается только логос. Но вопрос дальше, этот зачеркнутый логос ставится под вопрос структуралистами, психоаналитиками и культурными антропологами, и говорят, что да, номинально, нормативно мифос перечеркнут, но тем не менее он есть, он живет там нелегитимно, это такой нелегальный мигрант, который находится в подполье. Он, мифос обретается в рациональном обществе, как его такая темная, запрещенная, нелегитимная, маргинальная или девиантная часть. И интерес к коллективному бессознательному показывает в какой-то момент, что претензия гражданского общества и национальных государств на то, что ему удалось этот мифос перечеркнуть, по сути дела, несостоятельно. Соответственно, мифос все-таки в бессознательном обнаруживается и рассматривается как очень важная влияющая сила на логос. Здесь можно привести... Да, и вот очень любопытно, что в эпохе глобального общества и постмодерна происходит в каком-то смысле частичная реабилитация мифоса, то есть мифос обнаруживается в знаменателе, его перечеркнутость, вот эту преодоленность мифа в знаменателе, и вообще вот преодоленность знаменателя ставится под вопрос через открытие бессознательного, и в каком-то смысле такой фрактурированный, уже разделенный, лишенный прав, а потом слегка восстановленный в правах мифос, который существовал здесь как за решеткой, в неком каземате, он начинает подниматься, и начинается процесс, то, что Бергер называет десекуляризацией. Очень интересное явление, явление чисто постмодернистское, десекуляризация. Это десекуляризация, это секулярность, это отказ от религиозности, от архаизма, а вот десекуляризация — это отказ от антирелигиозности, когда в нашем обществе опять возникает процесс интереса к религии, все больше и больше религиозные факторы начинают преобладать в решении политических, социальных проблем. Но по Бергеру это не возврат к религии, обратите внимание. Десекуляризация — это не возврат к религии. Это просто некое безразличие к социальных моделей по отношению к религии. Это отказ скорее от жесткого атеизма. Атеизм и деизм находились друг друга в альтернативном состоянии. Либо ты веришь в Бога, или Бог есть, либо Бог умер, как говорил Ницше. Атеизм говорил, никакого Бога нет, это жестко. Деизм говорил, Бог есть, это очевидно, приводил определенные документы, аргументы. А вот в постмодерне по Бергеру всем наплевать, есть Бог или нет. Это новая позиция. Раньше утверждалось, что Бог есть, традиционное общество. Потом общество современное, что Бога нет. Это тоже утверждение, довольно жесткое. Бога нет. Это целая модель, это целое учение, целое мировоззрение. И вот в десекуляризации, в постмодерне, говорит, да плевать на вообще, есть он или нет, как хотите, так и думаете. Вот эта десекуляризация, можно так сказать, здесь миф признается полностью, и он только один, он доминирует. В народе мифос подчинен логосу, в этот момент возникают такие рациональные теологии, базирующиеся на архаических, более древних магических архаических практиках. Дальше начинается борьба логоса с мифосом, а потом, на самом деле, в результате, здесь провозглашается в гражданском обществе полная рациональность системы, это имеет и либеральная, и социалистическая модель, устроение общества на чисто разумных рациональных основах. А дальше потом этот мифос вскрытый, говорит, нет, мы, сколько бы мы его ни логосом не уничтожали, все равно он оказался живым, он, конечно, сильно пострадал, он разделился на части, он распался, он в этом своем подполье испортился. Но теперь вот, когда вот в качестве такого фрактурированного мифа обрывочного, такого нелепого, виртуального, постмодернистского, мы его впускаем назад на основаниях вместе с логосом. Теперь уже логос и мифос даже в каком-то смысле теряют свою иерархизацию. Есть и логос, и мифос, которые уравниваются в правах в рамках безразличной постмодернистской культуры, которая, по сути дела, наоборот, тяготеет к разного рода смешениям, нелепости, сочетанию несопоставимых стилей. Здесь любопытно, но это, как правило, такая классическая версия. То есть так видит процесс изменения общества прогрессистская общественность. А вот ученые круга Эраноса, о которых мы говорили, Юнг и Жильбер Дюран, основатель социологии воображения, на чьих идеях основан данный курс, он по-другому рассматривает и этот процесс. Вот здесь, давайте на этот посмотрим, новое время. Новое время, как раз секулярная атеистическая эпоха. Казалось бы, здесь мифа нет. Обычно мы смотрим как раз борьба рассудка, разума, рациональности против мифа. Если мы смотрим вот с этой точки зрения. С точки зрения социологии воображения, Дюран говорит, а разве вообще сама идея доминации сознания не является, в свою очередь, своеобразным мифом, дюрническим мифом, или еще точнее мифом, который Дюран называет прометеическим мифом. И тогда вот очень любопытно мифологическое истолкование этого процесса нового времени по Дюрану, Жильберу Дюрану, проходит под именем Прометея. Прометей, который является фундаментальной фигурой человеческого гуманизма, прогресса, развития и самого движения разума вперед. Ну, давайте посмотрим этимологию слова Прометей, имени Прометей. Это мыслящий вперед, мыслящий прометы. Мета – это мысль, мышление. У него был брат Эпиметей. Вот Прометей мыслит вперед, забегая вперед, Эпиметей мыслил назад, наоборот, отставая. Отделение, помните, мы, по-моему, говорили, разделение вот этого цикла, где Прометей представляет собой восходящую половину, а Эпиметей – нисходящую половину. Взять только одну часть этого мифа, связанную только с Прометеем, это означает создать такую мифологию прогресса, мифологию рассудка, мифологию накопления знаний Бэкона и такой монотонный процесс возвышения, богоборческий. То есть фигура Прометея по Дюрану оживляет основные либеральные модели, это освобождение человеческого начала, предпринимательского начала от государства и сословного. То есть это Прометей-торговец, прометеический дух великих географических открытий, развития свободной науки и техники и частное предпринимательство. То есть Прометей в данном случае выступает через фигуру торговца. Маркс для него, Прометей, это пролетариат, который разрывает оковы прибавочной стоимости. Ну и фашистский миф тоже в значительной степени Прометея, такого арийского Прометея, ницшеанского уже, в ницшеанской сверхчеловеческой модели, который реализует полноту воли к власти. Так вот этот миф Прометея на эпохе нового времени, согласно Жильберу Дюрану, подвергается такой интересному явлению. Он называет, Дюран, это «usure du mythe», то есть то, что можно перевести как «изношенность мифа». То есть как монета, которая циркулирует очень много в обществе, постепенно стирается, и мы уже не можем понять ее достоинства, ни ее формы. Как вот многие древние монеты, которые, когда были монеты редкие, то есть они имели долгое хождение, постепенно, за счет того, что ее хватали разные люди, там миллионы людей, в этой монете уже она стиралась. Сплавы были такие стойкие, как сейчас, поэтому от нее осталось непонятно что. То есть 5 копеек или 10 рублей было не очень понятно. Также по Жильберу Дюрану стираются мифы, происходит изношенность мифа. Так вот, миф Прометея, который предопределял 18 век, романтический век, потом социальный век, социальных изменений 19 век, и в общем-то простирается в политические идеологии, которые мы рассматривали 20 века, которые все находятся под знаком Прометея, этот миф в определенный период как бы перестают фасцинировать массы. То есть, собственно говоря, вот логос, борющийся против мифоса, восстание светлого разумного начала, вопреки таким природным сетям, природным или социальным, традиционным архаическим сетям, которые его сдерживают, вот эта идея перестала в определенный момент вдохновлять общества. И переломным моментом по Дюрану является появление книги Андре Жида, которая называется «Плохо закованный Прометей». «Прометей маленшене» – «Плохо закованный, плохо скрепленный цепью». Это такая ироничная модель, что, по сути дела, описывающая такой в ироничной форме именно девальвацию мифа о Прометее. Миф о Прометее становится, Прометей появляется в Париже, который освобождается от своих цепей, оказывается, что он никому не нужен, что в обществе доминируют уже другие социальные модели. Вот этот ненужный Прометей, Прометей, который исчерпал свою героическую функцию, который утратил свое влияние, фасцинативное влияние на массы, он заканчивает этот миф о Прометее, который предопределял новое время с точки зрения структурной, такой структурной социологии Дюрана, его влияние заканчивается. И какой же новый миф наступает? И вот здесь очень интересно, здесь существует альтернативность. Ну, первое, что, о чем ясно говорит Дюран, он говорит, что яснее всего мы видим признаки возвращения мифа о Дионисе. Миф о Дионисе, который является мифом постмодерна или начала постмодерна. Очень любопытно, вот этот мифологический комплекс Диониса описывается Дюраном, исходя из, вначале это салоны, это проклятые поэты Франции, которые начинают воспевать ценности и ориентиры, резко отличающиеся от такого социального прогресса, контовского, марксового или либерального, который вращает вещи на теневые, темные, такие сатанические стороны жизни. Декаданс, эпоха декаданса, французского и европейского декаданса, это на первом этапе, но это еще достояние элиты. На втором этапе, в 20 веке, социальной матрицей дионисизма становятся средства массовой информации, журналисты, киношники, люди, которые занимаются индустрией развлечений. Вот, например, Голливуд, это, безусловно, представляет собой образ особого дионисийского общества, где, особенно в 30-е и 40-е годы, по контрасту с очень консервативной, такой еще прометеической, жесткой, буржуазно-пуританской Америки, там царит полный разврат, развал, разложение, наркотики, там неограниченные эротические связи, в той же самой американской среде. И в этих некоторых социальных средах, в частности, безнравственность продажных журналистов, там стиль поведения актрисы или фотомоделей, создают на самом деле контр-общество, в котором доминируют уже ценности и ориентиры дионисийского мифа. Это наоборот спуск в ад, это вакханки, это алкоголь, это сатурнали. И в этом как раз Дюран видит выползание такого ночной стороны ноктюрнического мифа. То есть люди, которые занимаются такими вот, скажем, сферой развлечений, это дионисийские, такие вот дионисийские, оргиастические, совершенно иные ценности. Постепенно, говорит Дюран, в 60-е годы из среды просто журналистов там, и светских и киношников, эти нравы уже не элитарные, да? Вот-вот. Прометеевский миф в чистом виде вообще никоим образом не является гедонистическим. В том-то и дело, что в прометеевском мифе речь идет о большой и трудной работе человечества и титанов против Бога. Эрнст Юнгер пишет, что 20 век был веком титанов. Это в либерализме есть элемент, мы говорили, гедонизма, но в прометеический миф он рассматривает, наоборот, такую колоссальную работу человечества по освобождению от цепей. От цепей государства для либерализма, от цепей буржуазной зависимости для социалистов и марксистов, от цепей, скажем, там, инородческого давления для национал-социалистов и фашистов. Прометей – это не гедонизм. Дионис-гедонизм, то есть тоже своеобразный гедонизм. Вот этот прометеический культ, он достигает своего пика в широких массах, и вот здесь расширяется пятно Диониса. Пятно Диониса вначале в салонах богемы декаденской европейской, потом в средства массовой информации и Голливуд, а в 60-е и 70-е годы этот миф о Дионисе становится социальным нормативом. тем софт-обществом, мягким обществом, обществом лаксистским, обществом толерантным, обществом политкорректным, которое является сегодня, по сути дела, эталоном. И параллельно с этим размывается жесткость логоса. Жесткость доминации, жесткость власти. Власть не просто мы стремимся передать там от одной власти, от одной касты, одного сословия другой, а просто растворить на самом деле. Здесь даже жесткость пролетарских революций тоже размывается в игре. 68-й год — это, с одной стороны, социализм, это уже не прометеический социализм и коммунизм, это дионисийский. Отсюда свободу воображения, требуете... Будьте реалистами, в своем реалист, демандон импосибель. Будем реалистами, потребуем невозможного. Это дионисийская игра. И таким образом социальный, прометеический в корнях своих протест приобретает характер игрового фестиваля. И у левых, и у анархистов, и у либералов. Таким образом надвигается эпоха Диониса, в которой противостояние логоса и мифоса сменяется не то что их существованием, но их такому постмодернистскому безразличию друг к другу. Логос начинает существовать наряду с мифосом. Он не эксклюзивен, он не исключает, ни миф, ни логос друг друга не исключают, но они друг друга и не интегрируют. На самом деле, в отличие, например, от религиозных моделей, которые сочетали рациональную теологию и иррациональные, скажем, там, предрассудки, здесь одно с другим просто никак не сочетается, возникает такая тарантиновская из пятен состоящая ткань дискурса, когда убийца, киллер профессиональный, там, он одновременно, убивая людей, читает куски из псалмов, там, какую-то моральную проповедь, и вот такое... экстравагантное наложение, беспорядочное наложение элементов мифа и глубочайших там иррациональных архаических предрассудков на вполне научные или рациональные модели составляет специфику мифа о Дионисе. Но что и говорит Дюран? Дюран говорит о том, что возможен еще иной миф. И вот группа Ирана, собственно, ставила перед собой задачу, скажем, осознавая безусловный и необратимый кризис мифа о Прометее, как бы предложить европейскому человечеству миф иной, не дионисийский, потому что дионисийский в том пролетарском, и как бы, скажем, массовом контексте, в котором этот миф начал распространение в Западной Европе, ни к чему, кроме полного разложения с точки зрения Дюрана, привести не мог. И была альтернативная модель, которая на самом деле, ну, она может рассматриваться как альтернативная, но, конечно, она очень небольшая, очень незначительная, это миф о Гермесе. Вот это очень интересный момент, что можно сказать, что миф о Прометее, это был диурническим принципиальным мифом, миф о Дионисе, ноктюрнический миф, а миф о Гермесе, это такой мистический, драматический миф, который стремился сочетать логос и мифос не путем их, скажем, их просто наложения фрагментарного, но путем их согласования, то есть согласовать логос и мифос. Вот это была задача кружка Иранос, и вот, собственно, сама структурная социология в определении Жильбера Дюрана — это реализация именно такого мягкого подхода. Это не противопоставление иррационального рациональному, но и не противопоставление рационального иррациональному, а попытка найти в них общий баланс, то есть увидеть в современности древность, увидеть в древности элементы современности. Выступая на одном в одной программе по социологии у Мишеля Казнева, 80-е годы, это уникальная была запись радиопрограмм, где принимали участие Фернан Брадель, Жильбер Дюран и Жорж Дюмезиль. То есть вообще фундаментальные такие фигуры французской интеллектуальной элиты. И они все сошлись, вот очень согласились с такой метафорой Жильбера Дюрана, который сказал: вот нам казалось, что прогресс — это появление чего-то совершенно нового, необратимого, неожиданного. Но на самом деле это не что иное, как некий легкий узор в вечном ковре мифа, что это некая погрешность, эпоха вот доминации такого необратимого развития нового времени, эпохи государств, наций, эпохи гражданского общества, это лишь легкое такое вот отклонение, легкая погрешность в отношении мифа о вечном возвращении, в котором принципиально ничего не меняется. То есть миф фундаментален, и у мифа даже есть представление, свое мифологическое представление о логосе, вот в рамках, например, режима Диурна. Поэтому, собственно говоря, можно сказать так, что с точки зрения мифологического взгляда на историю, эта история не может иметь ни конца, ни, собственно говоря, не может быть историей как чем-то необратимым. Да. Да, Гермес, потому что Гермес — это бог трикстера. Он напоминает одновременно, что-то у него есть от Диониса, что-то у него есть от Прометея. Но этот бог Гермес, он постоянно меняет свою форму, он постоянно меняет свой облик, он многопланен, отсюда меркуриальность представления, он меняет свои свойства в зависимости от того, в ту ситуацию, в которую он входит, то есть он многопланен и многопротеичен, и одновременно он примеряет противоположности, он не обращает к темной стороной жизни, к ночи Диониса, к перевращиванию постановки темной стороны ноктюрнической над диурнической, с чем связан Дионис, солнце полуночи и его такие темные ноктюрнические культы. Он, наоборот, не подавляет, как, скажем, стремящийся к огню Прометей, вот эти вот тени ночи, но он стремится их примирить. Поэтому вот отсюда образ этого Гермеса. И это связано еще с герметической традицией. На Западе существует такое понятие, как герметическая традиция, куда входит алхимия, астрология, магия, которой мы усердно занимались, в частности, исследуя влияние этих герметических мифов и алхимических фабул на человеческое бессознание. Юнг, в частности, об этом он написал в «Психологии алхимии» прекрасную, огромную двойную книгу. Поэтому Гермес выступал для Дюрана приблизительно как та же формула, что идеалистическая культура для Сорокина. Вспомним, что Сорокин предполагал три социокультурные системы. Большую идеационную, идеалистическую и чувственную, сенсейт. Помните, да, мы, по-моему, говорили это? Промежуточная.
Да. Они говорят, что это очень большой, а вот эти вот
узоры. Нет, смотрите, здесь не в этом дело. Когда мы говорим про узоры, Дюран говорит, он говорит, что не про этот, не про миф Гермеса. Он имеет в виду, что вообще весь миф, что миф неизменен, что миф это в мифе все постоянно, это структурный подход. А все, что новое, это такой вот, как бы сказать, это просто такая дефект, например. Тоже не совсем так. Сорокин выделяет три модели. Идеационная культура, где доминируют такие трансцендентные духовные принципы, идеалистическая промежуточная, чувственная, такая вот ближе к дионисийскому. При этом он считает, что они друг друга сменяют. Не то, что она маленькая, она просто, вот идеалистическая культура по Сорокину примеряет духовность, рационализм и трансцендентность духа, духовной культуры с чувственными такими ценностями. То есть это промежуточное, но не значит маленькое. Она имеет целую свою большую историю, когда выдыхается определенным образом вот этот трансцендентный, мы бы сказали в нашем курсе, диурнический запал вот этого раскаленного мужского мускулиноидного типа, тогда, но еще не доминирует ночь и ноктюрн, в этот момент может сложиться такая даже многовековая по Сорокину модель идеалистической культуры. Я точно бы соотнес идеалистическую культуру, тип, социокультурную систему, идеалистическую по Сорокину, с тем, что имел в виду Жильбер Дюран в мифе о Гермесе. И вот очень любопытно, ученик Жильбера Дюрана, Мишель Мафисоли, современный социолог, я по-моему, о нем говорил, мы хотим его сюда пригласить, не соберемся, он написал замечательную книгу «В тени Диониса», «Алёнор де Дионис. Социологическое исследование современного постмодернистического общества. В тени Диониса». И вот на самом деле он как раз развивает эту идею, что да, современный постмодерн представляет собой общество, в котором начинают доминировать дионисийские ценности. Прометеический миф окончательно исчерпывается. Логос терпит не то что крах перед лицом мифа, а он сам видоизменяется. Он, с одной стороны, побеждает миф, он его вытесняет, но с другой стороны, вот в пик своей собственной доминации логос тоже превращается во что-то другое. Ну, мы на последнем занятии про судьбу логоса еще поговорим. Так, это что касается социологии и этноса, так они между собой соотносятся. Совершенно очевидно, что если брать три режима в этносе, они сбалансированы, и можем сделать только такое различие. В мифосе, который находится в этносе, в числителе, это в основном диурнический миф, а ноктюрнический миф в знаменателе. Здесь есть такая поправка. Но и там миф, и там он еще не возведен в чистый логос. Дальше диурнический миф в числителе превращается путем вот этой его трансцендентализации, абсолютизации в логос. Ну и дальше этот логос загоняет все, в том числе и диурнический миф, в подполье. Дальше начинает его изводить, и потом после такой мясорубки нового времени, эпохи модерна, такой расчлененный миф уже, как тело Диониса, поднимается и вступает в большую культуру. А это самое обычное. Миф, рассмотрение мифа через логос, это идея, что раньше были недоумки, прологики по Леви-Брюлю. Гермес.
Что это закономерность для двух предыдущих, для Дионисийского и для Прометеевского, соответственно, миф о Гермесе становится логосом.
Нет. Смотрите, здесь совсем другая идея. Миф и логос, это сейчас мы не говорим, какой миф. Любой миф, он миф. И либо миф, либо как бы безрассудное повествование, нарратив, либо логическое высказывание, либо дискурс. Между мифологическим нарративом и логосом существует оппозиция, как между, скажем, рассудком и предрассудком. Леви-Брюль описывает миф, как, например, прологическое мышление. У Гуссерля мы говорили, что это называется ноэтическим мышлением, ноэсисом или содержанием интенционального акта. Речь идет о том, что вот здесь, на уровне логоса, впервые появляется дианоя. С точки зрения логоса, как раз мы в основном и привыкли смотреть на миф. Вот, пожалуйста, Вернан. Он говорит, вначале люди знали, как бы мыслили приблизительно, это этническая стадия, а потом стали мыслить более четко, это стадия появления философии, например, более рационально, а дальше мы стали мыслить только рационально. Поэтому взгляд с позиции логоса на мифос, это наиболее распространенный взгляд. Это тот взгляд, с которым мы имеем дело по умолчанию. Вот любой учебник истории, вот вообще любое повествование, любая гуманитарная дисциплина рассматривает весь этот процесс исключительно с точки зрения логоса. Чтобы были люди вначале мыслили не точно, потом точно, а потом уже по-настоящему, научно. Вот, пожалуйста, само представление науки, это взгляд логоса на мифос. Это понятно, это естественно. А вот взгляд мифоса на логос, вот это непонятно. Почему? Наоборот, у зверей еще меньше, у зверей даже мифов нет. У них совсем приблизительное мышление, такая с трудом там что-то схватывает. Так, теперь давайте с этим, да, значит, здесь мы видим, да, но логос в данном случае, опять же, объяснение логоса через мифос, в переходе от этноса к народу, о котором мы говорили, появление героического индивидуального начала, речь идет о трансформации диурна, то есть корни логоса лежат в мифе о Диурне. Таким образом, мы можем увидеть некие мифологические корни сознания, что сознание, рациональное сознание, коренится в определенном режиме бессознательного. И в данном случае, если это так, что таким образом оказывается, что и в эпоху нового времени, об этом как раз говорят постмодернисты, рассудок, который бьется с безрассудочностью, с темнотой, с невежеством, он бьется на самом деле своими собственными корнями. То есть это расщепление в рамках одного и того же. То есть просвещение, которое стремится изгнать тьму, оно стремится изгнать не нечто другое, но само себя. И таким образом постоянно циклы, вот это Фуко в «Воле к истине», циклы властвования повторяются снова и снова. Просвещение стремится изгнать невежество, темноту и предрассудки, но на самом деле начинает изгонять самого себя, утверждает себя в качестве такой тоталитарной, на самом деле, и абсолютно доминирующей такой диктаторской инстанции. Да, теперь в каком режиме действует, мы, наверное, видели, что, конечно, в эпоху государств-наций, здесь уже достаточно понятно, доминирует если брать мифологический, опять же, анализ, диурнические элементы. Они, конечно, не в чистом виде, но здесь речь идет о вот этой рационализации диурнизм. Все это проходит под эгидой патриархального начала, укрепления рациональных, четких, жестких, военно-организационных, строительных, проективных процессов. Это эпоха просвещения, эпоха логоса, эпоха модернизации, эпоха утверждения таких вот мужской подсчитывающей рациональности. И при переходе, по мере того, как Прометей оказывается плохо скованным, как Андре Жид пишет, вот этот ироничный Прометей, болтающийся по Парижу, который больше никому не нужен, и наступающая тень Диониса по Мефистофеле организует иной паттерн общества, где в значительной степени мужской диурнический принцип, который доминировал на предыдущих этапах, начинает размываться. Отсюда такое значение женского начала, феминистских традиций в постмодерне. В постмодерне феминизм входит в свои права, и если ранний феминизм суфражизма 19 века требовал для женщин равных прав с мужчинами, то есть рассматривал мужчин в качестве норматива, которые женщины должны просто на себя распространить, но за нормативную модель брался мужчина, социальный, социологический мужчина, то в эпоху постмодерна поднимается новая форма феминизма, вот, которая Люсия Ригаре, известная феминистка современная, ну и много других. Они утверждают, что женщина не должна просто ограничиться равенством с мужчиной, а должна, по сути дела, претендовать на распространение своего собственного гендерного принципа на социальную сферу. То есть, по сути дела, равенство с мужчиной – это не та цель, а женщина должна утвердить свою собственную неприкосновенность, особость уже в социальном смысле и создать, если угодно, матриархальные оазисы такой женского господства, когда социальные процессы будут выстраиваться по женскому началу. Не просто женщины вступают в роль мужчины, там одевают брюки или начинают заниматься наукой, но они, наоборот, проецируют свою естественную такую вот гендерную женственность в качестве социальных парадигм. Тем самым само общество становится все более и более дионисийским. Там, скажем, комфорт, быт. И вот две вещи, которые традиционно, вот вплоть до наступления эпохи Диониса, в этих обществах, в предшествующих обществах, так или иначе лимитировались. Это две вещи, еда и эротика, которые были всегда за гранью нормативов. То есть это было делом домашним, это было делом внутрисемейным, это было табуировано с точки зрения, кроме некоторых элементов, пиров и оргий. Вот в пиры и оргии в определенный сатурнический момент, сатурнали, таких дионисийских особых погружений в хаос и обновление жизни и природы, это обряды, которые были сопряжены с плодородием с определенным, это эксклюзия двух аспектов феминизма, феминоидности, это питание и пол, половые отношения, они выносились за рамки табу, и на очень краткий момент, например, фестиваль, на 2-3 дня, на неделю максимум, они позволялись в племени, даже в архаических племенах, эти сохранились в религиозных культах, процессии осла, так называемый, когда псевдопапа спиной на осле въезжал в храм, в католический, это сохранилось до, по сути дела, до начала Возрождения, а потом уже приобрело иные формы, вот инквизиция, охота на ведьм. То есть ритуалы, отменяющие норматив социальный, гендерный норматив, всегда существовали в разных, но всегда были исключением. А вот в современную эпоху Диониса, в чем мы можем увидеть изменение этой пропорции? Две вещи становятся все более и более легитимными, даже с точки зрения такой дневной нормальной социальности. Это питание и пол. В рекламе мы это видим, что, например, бутерброд, который выставлен в качестве такого огромного плаката или человек-бутерброд, с точки зрения традиционной, относится к режиму ноктюрно и является табуированным. Если мы видим, то есть бутерброд — это нечто неприличное, или колбаса, там, сосиска, салат, неважно что. Любая съедобная вещь, которая демонстрируется в качестве социального символа, вызывает обращается к режиму ноктюрна. То есть это речь идет о дионисийском таком, как бы, декларации ночи. Точно так же использование эротических элементов, естественно, женских эротических элементов, попытка использовать сейчас все больше и мужские элементы, именно в силу феминизма используются, но они менее, мне кажется, эротичны, может, у меня взгляд такой гендерный. Но, во всяком случае, идея растабуирования элементов ноктюрна и введение их активно в нормативные социальные элементы, а также терпимость к порнографии и другие побочные элементы, они показывают, что мы вступаем в режим Диониса и в таком мифологическом аспекте. Но обратите внимание, что, пожалуй, все-таки в эротике это менее заметно, хотя эротические нормы допустимости, приличия и неприличия меняются именно в сторону пермиссивности постоянно, только в одном направлении. Но в отношении еды, которая была не менее табуирована, нежели пол, здесь уже мы достигли такой полной его канали. Вот настоящее такое бесстыдство, мы действительно это в отношении человек-бутерброд, это такое, человек-сосиска есть, такие ходят в Макдональдс, зазывают. Это действительно уже как бы такой предел дионисийского начала. Так, теперь давайте кратко параллельно с этим процессом посмотрим, какова структура политики в социологии, структурной социологии или социологии воображения. Мы кое-что говорили о идеологиях, поэтому этому повторять не будем. И давайте просто основные моменты. Вот мы берем, опять же, этническое или архаическое состояние. В центре архаического общества, этноцентрума, находится фигура шамана, который не представляет собой носителя власти, в полном смысле слова. Это очень важно. Он скорее доктор, шаман. Шаман это скорее доктор, который следит за балансом и равновесием. И несмотря на то, что диурнические элементы в архаическом обществе присутствуют, они еще не достигают характера власти. Поэтому многие ученые говорят о примордиальном коммунизме или этническом коммунизме, который царит до начала настоящих развития властной вертикали. Властная вертикаль, это, по-моему, очевидно уже, каждый может заранее сказать, связана с режимом диурна, это понятно. Власть — это стремление организовать общество по вертикальной иерархической оси. Соответственно, властные институты связаны с автономизацией диурна. Совершенно очевидно и логично, и закономерно. Властное социальное расслоение и властная стратификация на правящих и управляемых как раз встречается при переходе от архаического общества к обществу традиционному, или, как мы говорим в этносоциологии, от этноса к народу. И тут же возникает полис, как государство, связанное с социальной дифференциацией. Это социальная дифференциация на тех, кто правит, и тех, кем правят, связана с принципиальным повышением значения диурнического начала. Поэтому баланс между архаическим обществом и обществом традиционным, обществом религиозным, или между этносом и лаосом, как мы говорили в этносоциологии, отражается в двух режимах. В режиме этноса, этнодинамики и этностатики доминируют ноктюрнические компоненты, и жрец, так или иначе, даже если это жрец светлого неба, он так или иначе имеет именно как раз уравновешивающий характер, связанный с режимом драматического и мистического ноктюрна, в то время, когда фигура героя носит явно диурнический характер. Вот соотношение. И именно с диурном связана политика. Когда Ницше рассматривает всю философию и всю мировую историю как реализацию воли к власти, он рассматривает, что воля к власти не имеет обозначения, не имеет толкования, что на самом деле воля к власти первична, как вот для Маркса отчуждение человека от товара через производство прибавочной стоимости и добавочного товара является просто объяснением всей логики мировой истории, так для Ницше воля к власти является именно самым главным высшим аргументом. Он по отношению к воле к власти, по Ницше нельзя задать вопрос почему, или что выражает собой воля к власти, или для чего воля к власти, или откуда она берется. Вот все остальное объясняется путем редукции по Ницше к воле к власти. Воля к власти является первичным компонентом по Ницше и отождествляется с самой жизнью. Жизнь по Ницше есть воля к власти, есть, и она же есть бытие. То есть это и философское, и метафизическое, онтологическое понятие. В наших терминах, в терминах социологии глубин, структурной социологии, воля к власти имеет иное название. Воля к власти – это диурн, это режим, один из режимов воображения, который, как только он запускается, как только этот режим воображения включается в имажинере, мы имеем дело с протополитической структурой. Это, кстати, позволяет Делезу и Гватари сделать такое заявление, что все есть политика, что политика есть даже микрополитика желаний, микрополитика тела. Как только мы имеем дело с диурнической фазой работы имажинера, мы имеем дело с политическим началом. Поэтому существует, по сути дела, политика, если угодно, имманентно человеческой душе. Политика не настроена над нами, как конструкция каких-то отдельных сил, которые нас заставляют двигаться в соответствии с теми или иными направлениями, а политика рождается в человеческом воображении. Более того, политика – это одна из форм существования нашего имажинера. Иными словами, каждый несет в себе политику ровно в такой степени, в которой несет в себе различающее диурническое начало. Это очень важно. И дальше по линии диурна, по линии соответствия образов, символов, состояний, переживаний, светлых развлечений, самой рациональной деятельности, происходит гармонизация или наоборот дисгармонизация различных форм существования воображения. Поэтому политика не является чем-то внешним по отношению к человеческому воображение, она связана просто с этим таким постуральным рефлексом, о котором мы говорили. Когда ребенок в 6 месяцев сгибает позвоночник для того, чтобы сесть, это начинается политика, это первый его шаг к избирательной урне. То есть он, в принципе, хочет властвовать над собой, он хочет стоять вертикально среди горизонтального мира, тем самым он хочет кому-то наступить на голову, хочет властвовать, хочет выражать свою суверенную волю, хочет править. По сути дела, вот этот диурнический вертикальный элемент заложен в самой вот в физиологических аспектах по Дюрану антропологического траекта. Ну, из этого можно все дальше остальное легко вывести, что этот элемент социальной дифференциации и элемент политики дальше проецируется в традиционном обществе на традиционное сословное или кастовое устройство. Позже, в эпоху модерна, этот политический импульс распределяется на каждого рационального носителя этого общества. Вначале такими признаются только взрослые состоятельные мужчины в эпоху первых буржуазных революций. То есть гражданство, право гражданства признается за теми мужчинами, которые домохозяевами, домовладельцами, у которых есть достаточно денег, чтобы заплатить налоги, которые имеют достаточное состояние, и они-то и считаются гражданами, носителями вот этого рационального начала. Да? И в греческом полисе было совершенно верно. Нет, это, конечно, значит, греческий полюс – это, безусловно, народ. Помните, мы говорили, что народ греческий, который создал цивилизацию, он не создал единого государства до Александра Македонского, то есть он на последнем этапе уже, перед окончанием своего исторического бытия, он создал вместе с Александром Македонским вот эту гигантскую империю, но он существовал как цивилизация. И в греческих полисах как раз были образцы тех процессов, которые путем непрямым, путем от такого, скажем, исторического зигзага, позже, в эпоху буржуазных революций, стали в Европе уже на базе не только отдельных городов, а целых стран реализовываться. То есть греческий полис можно считать как прообраз как раз тех буржуазных государств, которые стали появляться в эпоху Возрождения, и, собственно говоря, эпоха Возрождения и копировала, это и было Возрождением, то есть Возрождение, Ренессанс, эпоха чего? Возрождение античной Греции, и отсюда же и как раз стремление к исследованию нового философствования, как в Древней Греции, это новой демократии, которая появляется.
Тиранус отличается от Возрождения.
Нет, разные просто вещи. То есть Эранос – это группа в 19 веке, группа ученых, социологов, психологов, которые поставили перед собой задачу такого вот культивации определенного мифа, чтобы согласовать между собой определенным образом, скажем, логос и мифос. Это была их просто такая вот, ну, как бы задача. А то, что мы говорим, возрождение – это на совершенно новом историческом этапе, тоже все, может быть, и циклично, и что-то повторяется, воспроизвести с новыми, с определенными изменениями идеализированные пропорции Древней Греции. Отсюда интерес к Платону, ведь Платона и Плотина стали переводить у Казимира Медичи как раз в возрождение, флорентийская школа. 15 век, и тогда и начинается, собственно говоря, возрождение. Тогда, кстати, действительно герметическая традиция становится все более и более. Жордано Бруно, например, более и более популярна. Здесь определенная связь действительно между этим есть, но они существенно отличаются, совершенно разнопорядковые явления. Теперь дальше, давайте про политику. Вот что происходит в буржуазную эпоху? Считается, что носителем вот этого суверенного начала в эпоху традиционных государств является вождь, император, царь, герой, предводитель и по, скажем, его дружина, которую вместе с ним, это его такое как бы продолжение этого дернического начала в эпоху. То есть высшие касты, сказать, или можно высшие сословия, они являются носителем высшего начала, низшие касты низшего, дифференциал между ними, различие между ними создает в обществе социальное напряжение диурнического толка. Так реализуется диурнический миф власти. Политика строится вдоль вертикали. Это очень важно с точки зрения такой символической организации пространства. Организация пространства вдоль вертикали. А что происходит в эпоху буржуазных государств с властью? Состоятельные взрослые мужчины, в основном горожане, буржуа, наделяются нормативно вот этим высшим царским достоинством, что они тоже рациональны, они волевые, и поэтому они должны считаться с суверенитетом друг друга и через демократические процедуры организовывать уже искусственно через такие вот согласования, через плебисцит, через договоры, через контракты, через обсуждения, разным способом организовывать те социальные модели, которые им представляются максимально приемлемыми, в отличие от такой традиционной преемственности диурнического, скажем, иерархического общества в прежней эпохе, когда сын, скажем, высшей касты автоматически становился, или там дочь представителя высшей касты автоматически продолжала эту традицию. Здесь речь идет о равенстве, знаменитом либеральном возможности, где каждый из этих условных номинальных носителей диурнического начала способен сам занять, стартуя с одной позиции, в реальной жизненной борьбе, в первую очередь экономической, ну и кое-где не только экономической, свое место вот в этой иерархии. А дети должны стартовать опять с этой черты их, например. И так, таким образом возникает идея конкурентного диурна, то есть диурническое начало или политическая власть в демократии, сохраняя вертикальную структуру, сохраняя, если угодно, симметрию вдоль вертикальной оси, организуется иначе, сборным таким коллективным образом. Здесь очень любопытный момент, что в начале в понятие гражданин, то есть вот в диурническое начало, включались далеко, как и в самое правильное говорите, в полисе далеко не все жители этих европейских буржуазных стран, а только взрослые состоятельные мужчины. Не мужчины считались почти собственностью мужчин, то есть женщины и дети, они не как-то здесь как к демократии не имели ни малейшего отношения. И точно так же наряду с их скот и их подчас их наемные рабочие, которые тоже, в общем, выступали в качестве продолжения вот этих вот взрослых состоятельных мужчин, их челядь, их холопы. Постепенно представление о том, кто является носителем диурнического, то есть рационального, волевого, суверенного начала, два главных, скажем, признака диурнического начала – это рассудочность и воля. Разум и воля. Это, по сути дела, синоним диурна. Расширялись вначале на другие сословия, кроме буржуазного, то есть, в первую очередь, на крестьян тоже не сразу. Кстати, крестьяне не сразу становились гражданами, и на женщин в последний момент. Вот гражданками признали женщин вот уже на самом таком излете буржуазного мира. В 19 веке, в конце 19 века еще было суфражистское движение, которое требовало свободы гражданства для женщин, чтобы они участвовали в голосовании. В конце 19 века, то есть, соответственно, в некоторых буржуазных странах, западных развитых странах, до 20 века женщины не считались гражданками, а просто дамочками. Или женами. То есть за них выступали их мужья, и принимать решение было поручено только им. Правильно. Да, это как раз Вернер Зомбарт описывает в интересной книге «Герои и торговцы». Как раз, если вы обратите внимание, вот эти два социальных типа. Герой – Хельден und Хендлер. Герои и торговцы – как раз переход от средневекового общества, где тоже высшие касты были либо клирики, это вот по линии, скажем, шаманской, то есть священники, либо это были воины. Вот два типа могло быть во главе. Во главе государства никто не мог стать, кроме священников или воинов. А если они были воинами, должны были воевать и доказывать свою доблесть и героизм на практике. А в эпоху буржуазных революций действительно и наемная армия, раз, и еще второй момент, перенос войны на сферу торговли. Начинаются торговые войны. Считается, что нанесение телесного такого увечья противнику аморально, это как раз буржуазная такая вот более трусоватая торговая этика, и всю агрессию, которая связана с воинственным дерническим началом, переносились в сферу торговли, в сферу торговой конкуренция. Дальше расширение произошло гражданских прав, в него включили женщины и представители просто всего сословия. И таким образом, в какой-то момент, особенно включение женщин важно в состав гражданок, то есть граждан, когда за женщины признали гражданское достоинство, одновременно произошло фундаментальное, ну как бы признали значение дня за ночью. Например, представьте себе, что объявляем, чтобы не дискриминировать ночь, мы называем ее днем. Просто, конечно, были искусственные вещи, например, включаем электрическую лампочку, и действительно светло, там, хотя на улице темно. Но вот такого рода искусственные модели, как расширение гражданских прав женщин, одновременно разрушало само представление об эксклюзивности гражданства, об эксклюзивности диурна. По сути дела, наделяя социальный феминоидный тип, то есть не конкретных людей, а социальную структуру, которая традиционно отводится в обществе женщины, наделяя ее, например, мужскими свойствами, естественно, сами мужские свойства терялись, раз мужчина это тоже, женщина то же самое, что мужчина, номинально, нормативно, значит, мужчина то же самое, что женщина. Происходит по мере феминизации и победы феминистского движения, происходит демаскулинизация мужского начала. Мужчины становятся все более эфемизированными, мы это видим вплоть до появления вот этого стиля унисекс или асексуэ, где, по сути дела, мужчины и женщины одеваются одинаково, ведут себя одинаково, или метросексуалы, например. Мужчины, натуралы, которые изображают из себя гомосексуалистов именно для того, чтобы, ну, из политкорректности, там, с собачками, там, с фуражками, кожаными штанами, а сами вроде так ничего. Но у нас это не проявилось, а в Европе это просто из политкорректности, там, чтобы их не лечили в мускулинизме или в мачизме. Люди одеваются как гомосексуалисты, вот из солидарности. Вот, таким образом происходит, конечно, теперь, что касается политики, тот, кто смог заслужить поддержку или согласовать свою позицию с другими, становится избранным президентом или главой парламента, сенатором. То есть он становится, властная вертикаль сохраняется, но ее процедура и ее организация становится более динамичной. Но постепенно возникает идея, а не отменить ли эту вертикаль вообще, то есть не снести ли режим диурна. Есть несколько направлений в этом проекте. Один из них — коммунистическое движение, которое, по сути дела, утверждая тотальное равенство, поставило перед собой задачу создать такой коммунизм. То есть коммунизм как, по сути, общее равенство. Конечно, коммунизм как идея несет в себе все отпечатки режима мистического Ноктюрна. То есть здесь нет различия, здесь нет дифференциации, и в каком-то смысле воспроизводит там полусознательно, полубессознательно золотой век архаической этничности. Не случайно Маркс называет пещерный коммунизм такое понятие. Пещерный коммунизм. То есть то, что было в начале, равенство и такой баланс, ноктюрнический баланс этноса, который должен быть воспроизведен в конце истории через такой глобальный коммунизм, через такую гегельскую диалектику самоотчуждения. Это один проект. Просто покончить с Диурном. Отсюда такие, в общем, ночные аспекты коммунизма и в значительной степени там материнско-женские, женская подоплека этого направления. Хотя именно коммунизма, а не борьбы за коммунизм, потому что борьба за коммунизм, борьба за власть пролетариата против буржуазии предполагает именно вот этап диурнического прометеического восстания и реорганизации общества на иной классовой основе. То есть в коммунизме есть две фазы с точки зрения воображения. С одной стороны, проект, цель, далекий горизонт, который носит ноктюрнические черты, а другое, с другой стороны, конкретная практика, которая реализуется на пути к этому далекому горизонту, которая носит довольно такие жесткие, воинские, диурнический характер, классовой борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть, строительство нового мира, такие вот созидательные прометеические модели. Но одно дело коммунизм героического 19-20 века, другое дело современный расслабленный коммунизм, даже такой розовый коммунизм Че Гевара, который рекламирует мобильные телефоны, мобильную связь, то есть, по сути дела, такой коммунизм там легких наркотиков, такого как бы полового невоздержания, который становится эрзац-коммунизмом в современном новом левом движении. Ну, оно и в нашем обществе есть не так много, а в Европе как раз такой вот анархический коммунизм. Это первая линия. То есть здесь уже вообще нет классовой, по сути дела, борьба, есть просто такое приглашение к разложению, мягкому, такому уютному засыпанию, кампус, так все как бы. Ноктюрн здесь и сейчас, без промежуточной фазы. Что, значит, еще одна форма ноктюрна, это как раз Лили, мы, по-моему, говорили, да, либерализм, либертер. Это другая форма, тоже явно, когда в либералистской идеологии, имеющей и жесткий такой, как бы сказать, воинской идеи спекуляции или там слияния и поглощений с точки зрения, но в рамках экономики, просто акцент ставится не на предпринимательский инстинкт, в том числе и на такую как бы инициативу предпринимательскую, а наоборот тоже на вседозволенность, на либертарианство, такой левый либерализм, уже недалеко там отличается от того же самого современного постмодернистского коммунизма. Вот эти как бы политические модели, да и анархизм уже в чистом виде, это попытка перейти к ноктюрническому форме существования без всякой вертикали, без всякой власти. Вот эти три элемента на сегодняшний момент в обществе Диониса, в тени Диониса, они сливаются с почти нерасчлененностью. Либерализм и коммунизм в эпоху модерна стали на противоположных полюсах. Это были две непримиримые идеологии, две формы такого, два полюса общественной борьбы. В современное время уже сложно провести между либерализмом Лили и каким-то новым таким марихуанским коммунизмом уже грань, где начинается одно, где кончается другое. И все это происходит под знаком такого именно расслабленного анархизма. Анархизма как раз тоже вот современного анархизма, потому что анархизм 19 века представлял собой довольно специальный, тоже в нем было несколько направлений. Одно дело Штирнер, другое дело Бакунин, а третье дело Прудон. На самом деле совершенно разные направления были в анархизме. И у Штирнера это был достаточно диурнический анархизм, просто это идея полного солипсизма, что я индивидуум, единственный, как писал Штирнер, вот это индивидуум, который есть король всего, больше кроме меня ничего не существует, моя суверенная власть, ну немножко в духе Шопенгауэра, мир как воля и представление, все это не что иное, как проекция моего субъективного индивидуального начала, это такой диурнический анархизм. У Бакунина он был героическо-народнический, а у Прудона он был более такой ноктюрнический, сельская общность мирных тружеников, которые мирно работают и ни с кем не воюют. Тоже и у самого анархизма были несколько разных версий, но сегодня доминирует, если вот говорить в нашем обществе, такой именно массовый расслабленный анархизм, где индивидуально диурнического не так много, в основном такой ноктюрнический момент. Что можно сказать, что параллельно с этим мы можем проследить и, ну, наверное, уже сами даже вывести, сколько у нас сейчас времени? Все прекрасно. Значит, можно и гендерную проследить картину, проследить эволюцию гендера в разных этапах, в разных обществах и связать гендер с режимами имажинера. Значит, гендер – это, безусловно, социальное явление. Это мы понимаем, что это не анатомический пол, а явление социальное. То есть то, что определяет социально-культурную сферу мужского и женского. Это на самом деле две структуры, из которых складывается, из двух половин складывается общество. Гендер – это социологическое понимание, которое определяет структуру мужского и женского в социуме. А вот, например, в архаическом обществе мы, по-моему, говорили, что мужчиной необходимо и женщине было стать. Мужчина, не прошедший инициацию, не являлся мужчиной. Соответственно, для того, чтобы стать мужчиной, надо было не просто иметь анатомический пол, а надо было пройти определенный этносоциологический ритуал, после которого мужчина становился мужчиной и признавался как таковым. Что было интересно, было с анатомическим мужчиной, который не проходил в силу тех или иных причин инициацию. Он не считался таковым. Иногда его поселили к женщинам, иногда его там просто съедали, там, когда продукты заканчивались. Но, во всяком случае, мужским достоянием он не обладал он не имел права ни жениться, ни иметь собственность, ни охотиться вместе с племенем. То есть это подчеркивает, что когда мы говорим о мужском и женском в обществе, мы говорим, вот, это как раз вопрос о гендере. Вопрос в том, сохранялся ли его анатомический пол. Конечно, сохранялся. Анатомический продолжал быть мужчиной. Но социально гендер свой он утрачивал. Либо менял на противоположный, либо терял гендер вообще. А теряя гендер, он терял свое место в обществе. Потому что без гендера человек в обществе был... Евнухом. Ну вот тоже такая вот как бы подсобная, это как ишака или мерина. Утрата пола это означало десоциализация, отсутствие социализации. Таким образом, как меняется гендерное распределение? Вот давайте обратим внимание. Можно. Социальный, конечно. Во-первых, поскольку анатомический пол можно утратить через операцию, а социальный пол можно утратить через, вот, например, через утрату социологических свойств, то есть женщины. То есть мужское поведение, воспитание иногда вот, в некоторых семьях девочек воспитывают как мальчиков, которые просто психологически начинают становиться психологически и социально потом тяготеют к формам, там, играют в футбол или там, в хоккей. Есть очень много таких примеров, когда именно социальное воспитание превращает анатомическую девочку или анатомического мальчика в фигуру противоположного пола. В архаических обществах тоже можно было, если люди не проходили инициацию. Если вот мальчик не проходил инициацию, он...
Значит, он не может скатиться обратно. Не может быть десоциализация в пол.
Нет, он просто не десоциализация. Вот если он не прошел инициацию... Он не имеет пола, он не обретает его. Тоже в некоторых случаях, когда кто-то нарушал определенные запреты и табу общества, то есть вел себя неадекватным образом, он мог быть лишен своего статуса. Как, например, вождь мог быть лишен статуса вождя, если бы он проваливал, например, сражение или там предавал. Шаман, который не вызывал дождь, когда уж совсем все засохло. Да, да, это мы сейчас как раз, я об этом буду говорить, об Адаргинате. Значит, когда царь дождей, король дождей, не вызывал дождь, его могли съесть, он тоже утрачивал свой статус царя дождей. И, в принципе, как и любой социальный статус, при определенных, скажем, проступках или прегрешениях, мог быть отнят и пол, например. Если человек, кстати, в некоторых случаях пол мог быть отнят именно в социальный пол, то есть десоциализация в смысле пола, после того, когда человек, например, посягал там незаконным образом на женщин своего клана, своего рода, то есть инцестуальные преступления могли лишить права мужчины считаться мужчиной. Его могли, там он отличался от женщины тем, что в разных обществах. Там перо, например, было где-то за ухом, за правым, а не за левым. Ну, могли оторвать это перо назад, сказать, что ты что, сволочь, делаешь. И все, а он без права уже не мужчина, он там просто какой-то ишак. Поэтому можно было, это, конечно, нечастый случай, но вот как можно было решить социального статуса, за проступки социального статуса, точно так же можно было решить человека гендера социального. То есть гендер был просто одним из социальных статусов. Это очень интересно, наверное, что с точки зрения... И это вообще характерно для очень многих обществ, на самом деле. Ну вот, там, в современном все-таки ориентация основная на чисто анатомические свойства. А чем дальше мы уходим в более архаические аспекты, то вот эта анатомическая сторона, анатомический организм мужчин и женщин, требовали социального подтверждения. То есть они все меньше и меньше значили все. Они значили что-то. То есть кто такой был там молодой человек с первичными там, половыми признаками? Он был, возможно, мужчина или, скорее всего, мужчина. Но не факт. Мужчина он становился в обществе, когда он проходил социализацию. Точно так же по поводу этого, так, would be woman или would be girl, would be man, would be gay. То есть на самом деле это не анатомический пол не означал, еще действительно была только возможность, приглашение, вексель определенного рода. Теперь давайте вот посмотрим, какова структура, гендерная структура как раз архаического общества. В центре него стояла фигура андрогина. Вот это очень интересный момент, что в андрогинате как бы предполагалось сочетание режима и диурнического, и ноктюрнического. И это было воплощено в фигуре шамана, который, вы совершенно правильно говорите, сплошь и рядом осуществлял, как одно из, не обязательно, кстати, не во всех культурах и не всегда, но во многих архаических культурах шаман отличался тем, что он носил одежду противоположного пола. Если это была шаманка, она одевала там мужские костюмы, но тоже не всегда. И иногда, что важно, смешение костюмов происходило, то есть такая частичная трансвестия, то есть мужчина-шаман одевал элементы, например, бус или какие-то другие формы, которые были в данном племени свойственны противоположному полу. Шаман восстанавливал так называемый примордиальный андрогенат, то есть восстанавливал имажинер, если мы рассматриваем с точки зрения социологии воображения, в его еще неразделенном состоянии, где и диурн, и ноктюрн находились в определенном балансе. Да. Ну, да, конечно, это социальное явление, но гомосексуализм, он тоже на разных этапах, уже целую лекцию прочесть о социологии. А? Вообще, что, все, что касается гендера, имеет социальную природу. Все, что касается биологии, это анатомический момент, который в обществе, в социальности учитывается, но не доминирует. Что касается, во-первых, нет случаев, там, скажем, ну, не засвидетельствуется такой широкой практики гомосексуализма шаманов или шаманок. На самом деле, иногда да, но в основном это имело символический характер. А не, скажем, это было подчеркивание именно реставрацию изначального единства режимов в шамане. Поэтому в центре общества находилась та инстанция, где все оппозиции, день и ночь, верх и низ, мужское и женское, находилось в гармонии и в балансе. Вот это в фигуре шамана. Он был врач, потому что он себя излечил. В конечном итоге разделение на мужчину и женщину, это тоже уже в определенной степени драма, как вот у Платона в легенде о Гермафродите, об андрогине, что две половинки, разделенные, ищут друг друга для того, чтобы воссоединиться. То есть, и вот поскольку этнос не знает неизлечимой драмы, то вот эта драма снята в фигуре шамана, который сам через свою инициацию восстанавливает промордиальную двуполость или андрогенат, и он же, как сплошь и рядом, выступает в качестве фигуры, которая осуществляет брак, потому что брак – это эрзац андрогената. Вот это очень важно, что в самом в шамане брак осуществляется как бы в нем самом, в него единственной личности, а в других участниках племени, этноса, брак между мужчиной и женщиной, создание новой семьи, как бы является эрзацем, то есть заменителем вот этого восстановленного андрогената. Что любопытно, что в этносе существовало различие, безусловно, между мужской и женской социальностью, то есть между тем, что можем назвать феминоидностью и мускулиноидностью. Мускулиноидность – это можно представить совокупность структуры мужского гендера в обществе, а феминоидность – совокупность структур женского гендера. Это не только сами женщины, но и также их типичные формы занятия, это символические элементы, которые соотносили с женщинами. И вот соотношение феминоидности и мускулиноидности было чрезвычайно сбалансированным, было основано на этой идее баланса андрогената, и, будучи разделенным, они не были разделенными до конца. Иными словами, диурн и ноктюрн не иерархизировались, отличались, да, отличались и стили, и одежды, и мужчины, и женщины имели разные спектры социальных ориентаций. Ну, например, любопытно, что одна из самых устойчивых вещей – это связь женщины с костром. То есть, вот как раз если говорить, что такое социализированная женщина? Женщина, у которой есть костер. Вот женщина, у которой есть очаг, костер или даже просто вот там кучка пепла, это женщина. Вот без кучки пепла она не женщина. То есть вот это тема горения, тема жара, тема обленной жизни, которая верена в жизнь, женщине, это вот линия, которая от самых примитивных обществ до самых таких дифференцированных, она сохраняется. Когда мы говорим женщина-хранительница очага, богиня Гестия, ну или просто понятие там купить кухню в Икее, там немногие мужчины этим занимаются, либо в качестве уже таких феминизированных мужчин, либо в качестве помощи родителям или женам, как и в основном к нам спорят.
Да. Очень интересно то, что именно инициацию нужно было покрыть мужчинам, чтобы стать мужчиной, а женщинам как бы...
Не всегда.
Ну, не всегда, да, но тем не менее, а вот в современном обществе мы видим, что работа вне дома и так далее тоже связана как бы с мужчиной, как, которому необходимо такое... Ну, если интерпретировать общество сквозь призму рынка труда, то на рынке труда должен быть тоже так же обращен, где бы был мужчина, а женщина должна заниматься чем-то дома.
Ну, это в нашем обществе как раз не так. Нормативно, по крайней мере, не так.
Я имею в виду, что, да, что, тем не менее, при привязке ранее могла бы быть связана, но какая-то из общего рода с инициацией,
Ну, в этническом смысле есть, конечно, отзвуки этого. Во всяком случае, интересно, что как женщина была больше привязана к центру жилища. Почему? Она обычно ходила вокруг, вот в архаических культурах, ходила вокруг территории племени и собирала корешки, выкапывала. Она отходила от центра стоянки на меньшее расстояние, чем мужчина. Мужчина охотился за более подвижными такими тварями, а женщина выкапывала корешки. Потому что женщина чаще всего была беременная и не могла, вот, не тяжело было ходить. Во-вторых, если она не была беременна, то она была уже окружена такими маленькими вот такими негритятами под ее ответственностью, которые тоже она должна была кормить, следить, чтобы они там что-то не съели, там не то. Соответственно, она была более, что ли, центростремительна, и она, отходя от деревни, от поселения, удалялся от нее на меньшее расстояние. Мужчина тоже был привязан к деревне, тоже вращался вокруг нее, вокруг этого центра, но отходя на большее расстояние. Так возникла вот эта дифференциация. Поэтому центром женского космоса был тот огонь, который находился, горел в центре племени, в центре дома, в центре шалаша, если это была достаточно высокая культура, что у них были шалаши, а в некоторых культурах и шалашей не было, а костер был везде. Вот есть племена, у которых нет домов, которые в качестве домов используют ветки, камни, ну, совсем архаические, примитивные. Но нет племен, у которых нет огня. Вот это очень интересно. Собственно, человеческим это даже не дом, а вот его некий образ. Огонь – это достаточно. Огонь и есть дом. И вот там, где есть огонь, там есть женщина, и там есть центр, вокруг которого вращается все. Там, где этого нет, там нет семьи. Что интересно, что этот баланс между мужским и женским гендером в традиционную эпоху был достаточно именно уравновешен. И мы не встречаем в архаических, наиболее архаических обществах утверждение, что мужчина лучше, чем женщина. И не было представления о главе семьи. По сути дела, было своего рода дифференцированное равенство. Дифференцированное равенство полов, различие с точки зрения их социальных сфер, но без идеи кто чем правит, кто чем обладает, поскольку здесь еще не было вот этой доминации дюрнического начала. Все меняется при переходе к тому, что мы назвали в этой социологии народ, или при переходе от архаического общества к обществу традиционному, когда возникает социальная дифференциация. В эту эпоху начинается, безусловно, доминация мужского начала, Поскольку, как правило, здесь, можно сказать, происходит неолитическая революция. Неолитическая революция в этносоциологии она осуществляется тогда, когда женщины начинают не просто копать корешки и срывать ягоды, которые растут сами по себе, но сажать какие-то культурные растения. То есть возникает между людьми и природой еще новый промежуток. Поле, огород, который наполовину культурно, наполовину природа. И точно так же мужчины перестают гоняться за дичью, которая живет сама по себе, и начинают разводить вначале мелкий скот. В этот момент резко повышается значение женского начала, потому что женщина всегда способна посадить какую-нибудь морковку. И когда мужчины приходят с пустыми руками с охоты, потому что все там птицы улетели, фазаны, волки убежали, кролики там передохли, он приходит, говорит, ничего не могу сделать, а здесь ждут его детки, и, в общем, получается, что он полный дурак. А в это время женщина, которая научилась сажать на огороде, всегда имеет там в загашнике капусту, морковку, невкусно, но зато можно выжить. И таким образом ее ценность фундаментально повышается, и это дает два эффекта, очень интересные. С одной стороны, мужчина начинает понимать, что женщина ценна. И таким образом, но вот это отношение ценности женщины как возможности для прокормления, ее повышение ее такого, скажем, материально-экономического хозяйственного статуса приводит в значительной степени отношение к ней как собственности. То есть желание иметь тогда уже побольше женщин, чтобы они поначалу просто больше капусты такой копили, просто чисто прагматически. Во всяком случае, это может привести как раз к развитию патриархата, пиком чего являются пастушеские культуры, чисто мускулиноидные, которые просто женщины рассматривают просто как скарб. Они их похищают, берут у оседлых народов и просто уже там ими набивают там гаремы, палатки и для такого уже, по сути дела, отношения как к собственному стаду. Есть и другая эволюция. Повышение значения женщин может привести к такому, ну как бы, псевдоматриархату. Это не матриархат в полном смысле, не полное утверждение дюрнического начала, но о том, что женщины начинают играть большую роль в социальных процессах. Это квазиматриархат. Здесь нет настоящего дифференциации, и вот эти общества, в которых женщина имеет большое значение в социально-политической сфере, как правило, не переходит в том, что она принимает вот волевое рациональное решение. Она лишь советует. Но ее совет в некоторых обществах является очень серьезным. Из архаических обществ можно рассматривать Табрианские острова, где матриархат сохранился, или иракетскую культуру среди североамериканских индейцев, которые вот, великие матери, в которых определяли очень многие аспекты. Что происходит? Здесь вывод делается другой. Значение женщин хозяйственное повышается, феминоидного значения, культы женские начинают обособляться, и они либо переосмысляются как нечто ценное для мужчины, то есть через отчуждение это ведет к патриархату, либо это ведет к повышению значения женщин в рамках таких квазиматриархальных структур, в которых большое фиксируется, большая свобода женской этики. Если патриархат, осознавая и оценивая рост хозяйственного и экономического значения феминоидного начала, приводит наоборот к сокращению свободы женщин, превращению женщины, по сути дела, в некий социальный объект, в товар, то в случаях матриархата, наоборот, повышение значения женщин, то же самое явление приводит к другому, к повышению степени свободы, независимости, в том числе и нравов женщины, которые не предрассудительно вести себя так, как в патриархальных обществах ведет себя мужчина. В гендерном аспекте, да, вот когда мы переходим к традиционному обществу или высокодифференцированному обществу, обществу, которое мы называем народом или государственностью, или развитой религиозной или цивилизационной культурой, мы, как правило, переходим в жесткие формы патриархата. Вот там, где диурнический принцип утверждается эксклюзивно, здесь происходит почти всегда переосмысление баланса мужского и женского, феминоидного и мускулиноидного, точно в полном соответствии с переосмыслением баланса диурнического и ноктюрнического. Доминация такая, безальтернативная доминация диурна влечет за собой столь же безальтернативный патриархат. Утверждение, что мужчина лучше, чем женщина. Мужчина – это субъект, день – это хорошо, ночь – это подчиненное дню. Вот смотрите, баланс в этносе – день и ночь различны. Они различны, это точно. Но при этом нельзя сказать, что день лучше, чем ночь. А вот когда мы переходим к доминации диурнова, мы переходим к тому, что свет – это хорошо, а тьма – это плохо, что день лучше, чем ночь, и что мужчина более значимый, чем женщина. Так возникает патриархальное общество, которое до сих пор, если говорить сегодня, вот вы говорите о рынке труда, которое длится до сих пор. Сегодня номинально уже этот патриархат не утвержденный, женщина получила равноправие, номинальное, нормативное, но с точки зрения вот этих тысячелетий патриархата, конечно, в социологической точке зрения, мы живем в обществе, где доминируют определенные такие патриархальные паттерны. Патриархальный паттерн, где мускулиноидное оценивается как более значимое, более чистое, более правильное, более достойное, чем феминоидное. Все это тесно связано с трансформацией режимов бессознательного. И если угодно, можно сказать, что вот проблема патриархата – это проблема не столько внешнего по отношению к нам, а проблема специфической оценки или специфической конфигурации нашего внутреннего мира, нашего воображения. И патриархат – это проблема имажинера, внутренняя проблема. На самом деле, когда мужское начало противопоставляет себя женскому и ставит себя над женским началом, это означает, что часть человеческой души, часть человеческого воображения претендует на доминацию над другой частью. И в данном случае страдает не только сама женщина, но страдает женское в мужчине, женское в воображении. То есть рациональные свойства доминируют над эмоциональными, интуитивными, и происходит такой вот дюрнический определенный перекос. Поэтому патриархат как социальное явление, как проблема женщин, но это еще и проблема стиля культуры, которая создает неравновесные, гипертрофированные дюрнические модели, на самом деле представляющие раскол не столько даже между полами, хотя это тоже между происходит, сколько внутри человеческой души, поскольку патриархальная культура фундаментально... Здравствуйте, заканчиваю.
У вас еще несколько времени.
Одна секунда, да. Фундаментально переоценивает диурн. Все.